Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. У микрофона Екатерина Горбунова, и сегодня уже у нас 4 июля. Второй месяц лета официально, уже несколько дней как вступил в свои права. Конечно, по моим каким-то внутренним ощущениям и погодным в том числе, лето как-то все-таки не особо наступило, но, может быть, все-таки будут. Так я продолжаю тихонько надеяться, что будут эти самые теплые дни. Ну а пока мы их ждем, по всегеройской традиции, хочу поздравить вас с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Итак, сегодня день отдыха от праздников. Ну что ж, от праздников тоже иногда нужно отдохнуть. Также сегодня день независимости США, день тыла уголовной исполнительной системы Российской Федерации, а сегодня украинцы празднуют день судебного эксперта. В общем, выбирайте понравившийся вам праздник, находите возможность встретиться с друзьями, с близкими, провести его, может быть, за чашечкой чая в обеденном перерыве или уже после работы. В общем, обязательно найти какой-то такой момент для доброго настроя. А сегодня у меня в гостях, пусть и по скайпу, но я надеюсь, сеть нас будет не подводить, но если что, заранее приносим свои извинения, будем максимально быстро налаживать связь, если вдруг что-то пойдет не так. Павел Обиух. И, наверное, одна из таких тем, которая еще не звучала, да, определенно она не звучала, хотя мы довольно много говорили о слабовидящих людях, тифлокомментировании, с чем его едят. Павел, здравствуйте, как нас слышно?
Добрый день, слышно вас прекрасно. Надеюсь, что меня также.
Да, вас тоже замечательно слышно. Павел, какой вам праздник-то больше понравился?
Вы знаете, наверное, день отдыха от праздников самый оригинальный из всех этих праздников, такой самый необычный. Сегодня, кстати, еще день независимости США.
Да-да-да. Сегодня, как всегда, есть что попраздновать, но вот, конечно...
Ну, у нас всегда есть что попраздновать, знаете. Главное, чтобы настроение было соответствующее.
Павел, расскажите тогда сразу и поясните нашим радиослушателям, что такое тифлокомментирование и вообще, где оно, как оно применимо?
Ну, смотрите, формально, давайте я сначала начну с формального ответа.
Давайте.
Формально тифлокомментирование или тифлокомментарий – это закадровое описание видеоряда. Дальше мы ставим многоточие, потому что это закадровое описание видеоряда к чему угодно. Да? Вообще тифлокомментарий родился как вспомогательная такая история, которая помогает незрячим, слабовидящим людям смотреть кино. То есть изначально тифлокомментарий был придуман и разработан для кино. Но потом в течение где-то, наверное, 50 лет, потому что это явление появилось во второй половине 60-х годов, тифлокомментарий стал применяться очень во многих сферах, и в театре, и в спортивных событиях, ну и, в общем, где только он не применяется. В общем, абсолютно любое явление, абсолютно любое мероприятие, которое содержит в себе так называемую визуальную составляющую, да, которую нужно не только слушать, но и смотреть, любое вот такое мероприятие, оно может быть тифлокомментировано. Фактически, это голос человека, записанный голос человека или человека, который в реальном времени это делает, который объясняет незрячим людям, собственно, то, что они не могут видеть. То, что они не могут видеть в кино, то, что они не могут видеть в театре, то, что они не могут видеть на футболе, это отдельная, кстати, тема.
Подождите, Павел, честно говоря, у меня сразу возникает вопрос. Ну, вот смотрите, любой футбольный матч, мы вот недавние свидетели Кубка Конфедерации, можем уверенно сказать, что есть и так комментаторы, их целых два человека, которые комментируют.
Это очень большая разница. Комментарий, который... стандартный комментарий спортивного события и тифлокомментарий. Да, в этом, собственно, заключается основная загвоздка. Да, многие путают. Говорят, что зачем тифлокомментарий из футбола, если есть просто комментарий. Дело в том, что если брать вот этот самый пример, да, со спортивными событиями, то комментатор, который рассказывает о происходящем на футбольном поле, или там на хоккейной площадке, на любом другом спортивном событии, он ориентируется на то, что зрители, которые смотрят этот матч по телевизору, они еще и видят картинку. И поэтому многие вещи просто... О многих вещах он просто не говорит. Тифлокомментарий как раз призван, да, восполнить вот этот пробел, и цель тифлокомментария как раз заключается в том, чтобы незрячий человек смог получить точно такую же информацию, как и зрячий. Как раз если говорить о недавно прошедшем Кубке Конфедерации, там была целый проект был на это направлен. Как раз и мне посчастливилось, собственно, в этом проекте работать. Я как раз занимался подготовкой комментаторов, которые осуществляют тифлокомментирование на, прямо на стадионе. То есть вот на Кубке Конфедерации можно было прямо прийти на стадион, прямо получить наушники с приемником, сесть на свое место на трибуне, надеть наушники и вместе с остальными зрителями наблюдать за ходом футбольного матча. И тифлокомментаторы, которые это делали, а это, кстати, профессиональные спортивные комментаторы были, они прямо подробно рассказывали о том, что происходит на поле, кто кому отдал мяч, кто куда ударил, что... Даже если игра в этот момент остановлена, он рассказывал, что делают футболисты, что делает судья в этот момент. То есть вот у всех незрячих людей, которые приходили на футбол, у них была возможность насладиться этим спортивным праздником точно так же, как и зрячим людям.
Получается, я правильно понимаю, что по сути складывается... Ну вот, если, например, обычные комментаторы, которых мы видим по ТВ, точнее, слышим, если они, например, какие-то больше, может быть, говорят между собой, больше как-то, может быть, что-то шутят или там вдаются в какую-то историю, потому что видят, что на поле ничего интересного не происходит, то вот здесь такой истории не будет, здесь будет все очень четко. Нет. И очень по делу.
Да, да, именно так. Смотрите... Вот, опять же, да, комментаторы, это, кстати, очень хороший пример для того, чтобы, собственно, и рассказать о других направлениях тифлокомментария. Да, комментаторы спортивных событий, они очень любят углубляться во всякую там аналитику, во всякую историю, рассказывать какие-то моменты, предшествующие матчу, там, рассказывать свое мнение о том или ином эпизоде. В тифлокомментарии, ну, я не скажу запрещено, да, кто может, собственно, запретить, но не рекомендуется в тифлокомментировании, это касается тифлокомментирования всего, и кино, и театров, и, ну, любого направления, да, не рекомендуется в тифлокомментарии, чтобы человек, который этот тифлокомментарий осуществляет, чтобы он переносил свое субъективное видение того, что он комментирует, да, на потребителя этого тифлокомментария. Тифлокомментатор, он не может свои эмоции... Да, свое отношение к тому, что он комментирует, рассказывать зрителю. В этом один из ключевых принципов тифлокомментария заключается. Фактически тифлокомментарий – это просто передача фактической информации. Да, для того, чтобы незрячий человек вот получил вот этот пробел в отсутствии картинки.
Слушайте, вы допустили такую фразу. Как правило, это были профессиональные комментаторы. То есть, я правильно понимаю, что не нужно обучаться там 4 или несколько лет, проходить какие-то там, ну, не знаю, глубокие образовательные курсы, которые были бы посвящены тифлокомментированию, чтобы стать комментатором в этой области? Получается, достаточно, ну вот, какие-то азы объяснить, и вот он готов тифлокомментатор, вот, из числа, например, профессионалов того же вот футбольного дела, если мы рассматриваем это как пример.
Ну, смотрите, какая история. Значит, во-первых, не как правило, да, это я допустил ошибку, это вот что касается Кубка Конфедерации, это были вообще профессиональные спортивные комментаторы. То есть тех, кого я обучал тифлокомментированию, они уже все имели довольно длительный опыт комментирования футбольных матчей. Во-вторых, здесь все очень сильно зависит. Да, можно и выучить... все законы Российской Федерации, но вы станете после этого юристом?
Ну, нет, нужно еще понимать.
Ну, нет, конечно, да, нужно еще очень много чего понимать. Поэтому вот так вот взять и сказать человеку, вот есть принципы тифлокомментирования, вот есть правила тифлокомментирования, вот они такие и такие, вот иди тифлокомментируй. Ну, так, конечно же, не получится. Во-первых, это очень требует длительной практики. И здесь, собственно, основной момент заключается в том, что кто делает тифлокомментарий. В основном его делают зрячие люди. А проблема в том, что восприятие окружающей действительности зрячих людей, она некоторым образом отличается от восприятия окружающей действительности незрячими людьми. И самое главное здесь – это как раз преодолеть вот этот самый барьер, да, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди делают тифлокомментарии даже там, после того, как они там прошли какие-то курсы, прочитали какие-то книги, да, и они говорят вещи, совершенно недопустимые для, для тифлокомментирования. Ну, например, я просто приведу прям вот живой пример из практики, да, не буду упоминать, когда и где это произошло, но я недавно делал анализ тифлокомментария к одному мероприятию, и там использовал следующую фразу. Вот человек, который использовал тифлокомментатор, да, световое пятно перескочило с одного места на другое. И это неправильная фраза, да, потому что пятно не может скакать. У него нету для этого ни рук, ни ног, оно вообще не обладает свойствами живого существа для того, чтобы скакать. Более того, это неточное определение, да, потому что оно перескочило. Оно передвинулось, оно зажглось в одном месте, потом погасло и зажглось в другом месте. Вот как оно перескочило. Да? Тифлокомментарий требует фактической информации, вот точной фактической информации, того, что произошло. Да? Но человек, для которого я, собственно, делал этот анализ, он очень долго меня пытался убедить, что в этом никакой разницы. Оно же перескочило. И говорит, ну, это же любой человек поймет, что значит перескочило. Не любой. Да, один это поймет так, другой это поймет так. Не должно быть в тифлокомментировании субъективизма. И вот этому как раз нужно учиться. Просто так узнать, да, о том, что такое тифлокомментарий, какие у него есть принципы и правила, этого, ну, конечно же, недостаточно. В проекте «Восфильм», в котором я принимаю участие, один из проектов по тифлокомментированию, да, это у нас обязательное условие. Оно заключается в том, что любой продукт, который выпускает проект, фильм, тифлокомментарий к фильму или к спектаклю, он обязательно должен быть проанализирован незрячим специалистом по тифлокомментированию. Да, просто потому, что зрячий человек, даже который прошел это обучение, да, у него все равно остается вот это восприятие.
То, как ему понятнее материала. Было бы самому передать и воспринять. А скажите, все-таки, если речь идет о такой довольно трудной, довольно кропотливой, возможно, требующей на деле очень много времени, хотя, может быть, сначала кажется с первого взгляда, да что тут сложного, иди докомментируй, вот тебе и все тифлокомментирование, то насколько люди активно идут в эту профессию, насколько они активно хотят этим заниматься, потому что вот я насколько... сумела выяснить, еще где-то лет 6-7 назад на уровне правительства Москвы принимались определенные проекты, вспомогательные какие-то документы по подготовке и тифлокомментаторов, и ведению вот этого самого комментирования, каким должен быть тифлокомментатор. Почему до сих пор как-то остается... Ну, сам термин и сама ситуация, скажем так, ну, скорее всего, они знают либо... непосредственно те, кто этим пользуется, а массы, в принципе, да, об этом, скорее всего, и не слышали, если только как-то не сталкивались, ну, вот, в работе.
Ну, вы знаете, я бы не был так, собственно, негативно настроен по этому поводу. На самом деле ситуация изменилась очень круто, и она очень изменилась к лучшему. За последнее время в России вообще термин тифлокомментирования и само понятие явления, оно появилось всего 13 лет назад, в 2004 году, когда организаторы кинофестиваля «Кино без барьеров» пригласили Джоя Снайдера, одного из основателей тифлокомментирования в мире, собственно, провести мастер-классы для российских вот людей, которые этим заинтересованы в этом, да, для того, чтобы тифлокомментировать фильмы этого фестиваля. За 13 лет произошло очень много всего. Сейчас стало очень много, ну как, много, конечно, относительно, понятно, да, но где-то сейчас порядка 300-400 фильмов есть с тифлокомментарием, которые есть в общем доступе и которые незрячие люди могут посмотреть. Эти фильмы постоянно выходят. Сейчас есть театры. В Москве этих театров уже много. Ну, тоже много относительно. да, но около десятка, которые тифлокомментируют свои спектакли. Я вот сегодня пойду, кстати, вечером на оперу с тифлокомментарием. Я вообще, конечно, страшно подумать, что это будет. Я не понимаю, как можно оперу сделать тифлокомментарий к опере, но вот пойду послушаю.
Да, потому что мне всегда казалось, что опера — это такой довольно вседоступный, да, вид искусства. Поют и поют.
Да, сейчас принято уже в третьем чтении поправка к статье 14 федерального закона номер 181 о социальной защите инвалидов в Российской Федерации о том, что весь видеоконтент, который производится в России и выпускается в России, должен быть обязательно снабжен тифлокомментарием. Сейчас все фильмы вот с этого года, мы очень надеемся, да, что в соответствии с этим законом все фильмы, которые новые в России выходят, они будут снабжаться тифлокомментированием. Но это еще не все, да, они уже эти фильмы выходили. Фильм, вот три новых фильма, которые вышли в 2017 году, получили тифлокомментарий просто по инициативе создателей этих фильмов. Это «Викинг», это «Притяжение» и это «28 помпиловцев».
Ну, слушайте, то есть уже довольно неплохие результаты.
А вот... Да, люди могут просто прийти в кинотеатр и эти фильмы уже смотреть с тифлокомментарием.
А вот скажите, я насколько понимаю, что тифлокомментирование может, в принципе, делиться на определенные блоки. Вот когда живой человек комментирует, и когда сделали уже запись, и она вот, эта звуковая дорожка, она прокручивается. Скажите, а вот насколько, если говорить о какой-то вот такой, ну... тоже в определенном тренде, об интеграции, вот эта вот звуковая дорожка, например, она не мешает всем остальным, кто сидит в кинотеатре. Насколько как бы вот здесь есть возможность интегрировать незрячего человека и зрячего, при этом, чтобы и тому, и другому было комфортно, было понятно, было интересно, и при этом ничто никому не мешало. Потому что я так предполагаю, что с одной стороны, если вот идет картина, идет там изображение, идут диалоги, и плюс параллельно еще голос комментирует, что происходит, то, наверное, так, зрячему,
да,
может быть
вы
сложно.
Вы задали сразу несколько вопросов, я сейчас попробую последовательно на них ответить.
Давайте.
Во-первых, тифлокомментирование, тифлокомментарий, действительно, кстати, это тоже разные понятия, да, тифлокомментирование – это процесс, вот когда человек тифлокомментирует фильм или там спектакль, ну, это тифлокомментирование, да. Тифлокомментарий – это результат. То есть фильм с тифлокомментарием или спектакль с тифлокомментарием. Значит, действительно, тифлокомментарий бывает по способу подачи. Бывает прямой, так называемый прямой тифлокомментарий. Это когда человек в реальном времени его осуществляет. И подготовленный, когда тифлокомментарий написан заранее к фильму или спектаклю, как правило, записан, допустим, как звуковая дорожка и подается механическим диктором, да, и подается механическим способом. Вопрос номер два. Значит, для того, чтобы незрячий человек не мешал всем окружающим в театре или в кинотеатре, есть такое изобретение человечества, как наушники, которые он может надеть и слушать тифлокомментарий в наушнике. Тифлокомментарий незрячий человек получает, также может получать несколькими способами оттуда. Если это прямой тифлокомментарий, да, то это как, вот, знаете, система для синхронного перевода. Да,
да, да,
человек просто в будочке сидит и говорит, и в наушник незрячий человек получает сигнал. Если это автоматизированная подача тифлокомментария, то просто ставится вот эта дорожка, синхронизированная с фильмом или спектаклем, он просто слушает, да, этого диктора. Есть еще прекрасное приложение для мобильных телефонов. Есть приложение для театров, для спектаклей. Оно называется «Искусство слух». Его можно найти в App Store или Play Market. Там есть, собственно, в этом приложении можно закачать дорожки к некоторым спектаклям, прийти в театр, запустить это приложение, и через это приложение в наушнике, да, через свой смартфон слушать тифлокомментарий, оно синхронизируется по звуку спектакля или фильма, которое устройство получает в свой микрофон.
Слушайте, как все продумано.
Да, есть еще приложение для кинотеатров. Оно правда, пока только работает под операционную систему Android. Называется оно «Тифлокомментатор». также вы закачиваете дорожку тифлокомментария, приходите в кинотеатр, приложение синхронизируется со звуком фильма, который вы смотрите, и подача тифлокомментария осуществляется через наушники. Тут обязательно нужно сказать, да, что все эти приложения разработал Михаил Олегович Корнеев. Прекрасный человек, один из крупнейших у нас специалистов по тифлокомментированию в России и, собственно, руководитель проекта «Восфильм». Вот. И следует еще один вопрос, да, который вы задали по поводу, не мешает ли тифлокомментарий, собственно, основному звукоряду фильма. В тифлокомментировании есть правило, для этого, собственно, и нужна синхронизация тифлокомментария, которая заключается в том, что тифлокомментарий подается, то есть фраза тифлокомментатор говорит, не только тогда, когда не говорят персонажи, задействованные в спектакле или фильме, и когда не звучит так называемых значимых звуков. Есть такое в тифлокомментарии понятие «значимый звук». Ну, например, это звонок телефона. Да, если зазвонил телефон на экране, человек поднял трубку и сказал «алло», да, не нужно рассказывать о том, что человек зазвонил телефон, и человек на него ответил, это и так слышно из звукоряда. Это называется значимыми звуками. И вот тифлокомментарий подается, не перекрывая монологов, диалогов и прочих полилогов, и не перекрывая значимые звуки.
У нас есть несколько сообщений. Настя пишет. Здесь, насколько могу понять из общего контекста, а как же прокомментировать, если пауз нет? Например, в фильме идет движуха, как тут о ней рассказать?
Это очень бывает фильмы с очень сложным хронометражом. У нас в нашей практике есть такие работы. Например, вот когда мы делали тифлокомментарий для мультфильма «Шрек», многим известного. Там все очень динамично все развивается. И мы использовали диктора, который может быстро говорить, да, для того, чтобы он мог довольно быстро произносить вот этот текст тифлокомментария. И, конечно, мы очень долго работали над формулировками, чтобы они были максимально эргономичными, чтобы было можно вставлять вот эти самые маленькие паузы. Мы работали 3 месяца. Над этой картиной, выверяли всю вот эту вот историю для того, чтобы подготовить тифлокомментарий. Это сделать можно, но не просто.
То есть, в принципе, как бы даже если в фильме просто движение и очень много динамики и много слов, то все равно есть место, где вот заполнить вот эти вот пространства. Есть еще сообщение от Юрия. Спасибо за интересную тему. Скажите, а когда и где появилось это направление тифлокомментирования? Павел уже немножко пояснил, опережая сам вопрос, как оно появилось в России, а как, если говорить о мире в целом? Как давно вот все-таки пришло осознание того, что вот нужно и эту сторону жизни, такой, можно сказать, культурный аспект, его адаптировать и делать удобным и полезным?
Это появилось, как я уже говорил тоже в начале, да, во второй половине 60-х годов. Впервые это явление возникло в Соединенных Штатах Америки. Собственно, Джой Снейдер, опять же, которого я уже упоминал, и еще несколько активистов, просто совершенно из бытовой, так сказать, задачи, да, из необходимости. У кого-то вот из организаторов сейчас, и у кого-то из тех, кто это придумал, я уже сейчас не помню, были незрячие друзья, которым просто рассказывали то, что происходит на экране кинотеатра. Потом это все началось централизовываться вот на волне, собственно, борьбы тогда инвалидов за свои права в США. Было разработано вот это направление, вот это явление. Потом оно, собственно, плавно было интегрировано и в Европе, и во многих других странах. И, в общем-то, вся история тифлокомментария 50-летняя, это, в общем-то, опыт людей, которые его делать. Есть американская школа, так называемая, тифлокомментирования, есть европейская школа тифлокомментирования, ну и мы тоже скромно надеемся, да, что у нас тоже есть в России своя, так сказать, школа тифлокомментирования, потому что мы некоторые вещи здесь делаем, так сказать, по-своему.
Есть еще сообщение от Лены. «У меня есть любимый фильм, хочу прокомментировать его для незрячих людей. С чего начать, как это сделать?»
Ну, с чего начать? Давайте начнем с рекламы. Сейчас я буду рекламировать. Для начала есть книга. Собственно, она, кстати, не одна. Есть книга, которую написал Сергей Николаевич Ваншин. по тифлокомментированию, но, насколько я знаю, этой книги нету в общем доступе. Зато есть книга в общем доступе, которая, собственно, распространяется по средствам Всероссийского общества слепых. И эта книга, она называется «Незатейливый», просто она называется «Учебно-методическое пособие по тифлокомментированию». Авторами являются Михаил Олегович Корнеев и Павел Александрович Обюх. Вот, если вы хотите...
Ваш верный слуга.
Да, как-то так, да. Если вас заинтересовала эта проблема, не проблема даже... Проблема не очень хорошее слово, да, если вас заинтересовало это явление, и вы хотели бы, так сказать, попробовать себя в роли тифлокомментатора, то вперед вы можете отыскать эту книгу, это несложно, и начните с ее чтения.
То есть все-таки без какой-то методической базы тут не обойтись, потому что, честно говоря, даже вот так вот вас послушав, у меня сложилось впечатление, что да, нужно быть очень аккуратным и очень максимально точным, лаконичным в каких-то высказываниях при этом комментировании, нужно уметь наиболее доходчиво пояснять какую-либо там ситуацию, которая происходит, не знаю, там в кино или при показе спектакля, но при этом... У меня возникло внутреннее ощущение, что, по большому счету, можно, хорошенько отсмотрев какой-то фильм, написать свой текст, над ним поработать, и, в принципе, вот она готова. Или все-таки есть какие-то такие, ну, острые моменты, или такие очень моменты, которые легко вводят в заблуждение начинающего тифлокомментатора, и, может быть, даже какие-то пункты, где вот нужно попридержать коней и быть поаккуратней.
Значит, во-первых, можно все, как я уже говорил, да, можно сразу взять и написать текст тифлокомментария, но мы уже, собственно, об этом говорили сегодня, да, нужно учитывать то, что у зрячих людей восприятие того, что они видят на экране, оно отличается от восприятия незрячим человеком. И, в общем-то, все вот эти, как вы их назвали, острые моменты, оно сводится к тому, что... Незрячий человек, который занимается тифлокомментированием, он должен научиться строго передавать фактическую информацию. Да? Строго передать фактическую информацию о том, что на экране происходит. Для этого есть несколько таких основополагающих принципов тифлокомментирования. Первое, о нем мы уже тоже сегодня говорили, это отсутствие суждений и субъективизмов, так называемых. Да? То есть ваше мнение в данном случае не имеет никакого значения. В данном случае имеет значение только факты. Второе – это последовательность подачи информации. То есть информация должна подаваться именно так, как это происходит в сюжете, допустим, фильма, который вы тифлокомментируете. Если главного героя пока еще в начале фильма не назвали по имени, да, то зрячий человек, который смотрит кино, он тоже его еще по имени не знает, если он смотрит фильм первый раз. Если вы уже этого знаете, да, то не надо его по имени называть до тех пор, не произойдет в тифлокомментировании. Это называется, да, в тифлокомментировании это называется идентификация. Идентификация объекта может происходить только тогда и в соответствии с тем, как и когда она произошла в сюжете. Только так. Вот, третий, о чем тоже уже упоминал сегодня, это то, что тифлокомментарий не должен накладываться на основной звуковой ряд, то есть реплики персонажей и значимые звуки. Четвертое, это эргономичность формулировок, то есть формулировки должны быть максимально краткими и четкими, для того, чтобы вы могли свободный хронометраж использовать, да, для того, чтобы дать как можно, собственно, больше информации. Вот, собственно, несколько, да, основополагающих правил, которые нужно знать. Но, понимаете, просто вот, да, знание, так сказать, этих вещей, как показывает моя практика, она обычно не помогает. Все-таки человеку нужно получить какую-то практику, да, работы с тифлокомментированием, прежде чем тифлокомментарий вот будет именно такой информативный, понятный, содержательный и будет выполнять свою основную цель.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что вы нам можете как звонить, так и писать. Телефон единый по всей России, что немаловажно, он бесплатный. Запоминайте, а лучше записывайте. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира. Также вы нам можете написать как через сайт teos.fm, так и через мобильное приложение Viber и WhatsApp. Телефон для него сейчас продиктую. Это 977 850 0996. 977 850 0996. Это наш Viber и WhatsApp. Ну и, конечно же, приложение Teos, оно доступно и на Android, и на iOS. Его можно установить. Из приложения все те же функции. В общем, слушайте нас, подключайтесь к беседе, задавайте свои вопросы. В эфире по-прежнему герой нашего города. У микрофона Екатерина Горбунова. А сегодня у меня в эфире по скайпу Павел Обиух. Мы уже обсудили, наверное, очень много разных аспектов тифлокомментирования. И, в принципе, подошли к тому, что это, конечно, с одной стороны, и процесс подъемный его может осилить каждый человек, но при должном терпении, при должной подготовке и при должной усидчивости. Павел, готовы еще к вопросам?
Всегда.
Пишет Наталья. Сейчас в интернете много классных видосов. Понимаю, что незрячим они недоступны. А там бывает тифлокомментарий? Кто-то этим занимается или пока нет?
Ну, во-первых, что касается видосов, да, то тифлокомментария, централизованного такого тифлокомментария видео в YouTube, к сожалению, нет. Но вы можете зайти на один из каналов в YouTube, один из каналов Мосфильма, киностудии Мосфильм. Сейчас точно я не вспомню, по-моему, но вы по поиску без труда его найдете. Он называется «Мосфильм Audio Description». И там вы сможете найти в количестве 32 фильмы, классики советского и российского кино, которым, собственно, подготовлен и записан тифлокомментарий, и там эти фильмы с тифлокомментарием прямо можно посмотреть прямо на YouTube. Я, кстати, тоже к этому свои ручки вездесущие приложил, к этому проекту. И Михаил Олегович Корнеев приложил тоже, и Институт Никфи. Вот, пока только на таком уровне.
И пишет нам Евгений, а почему этот ваш комментарий добавляют постфактум? Не проще ли добиться, чтобы его делали уже на этапе работы над фильмом, а не добавляли позже? Ведь лучше будет.
Нет, лучше не будет, к сожалению. Объясню почему. Когда создается фильм, у режиссера и всей команды, которая этот фильм делает, есть свои какие-то задумки, свои какие-то идеи касаемо сюжета фильма, касаемо персонажа, ну, касаемо всего, в общем-то. И важно, чтобы люди, которые создают фильм, эти все свои задумки реализовали. Если мы будем делать тифлокомментарий на этапе подготовки фильма, это так или иначе повлияет на его создание. И фильм уже не будет, собственно, вот этим шедевром кино, как его задумал режиссер. Наша задача, задача тех, кто занимается тифлокомментарием, это помочь адаптировать фильм со всеми его преимуществами, со всеми его сложными моментами, со всей его концепцией, со всеми идеями, которые создатели фильма в него вложили, так, чтобы он стал доступен для незрячих пользователей. Но вмешиваться в процесс создания фильма, это было бы, ну, по меньшей мере, недальновидно.
Вопрос от Юлии. Вы говорите, что нельзя комментировать на диалогах, а на песнях можно? Вот идет красивая песня, но во время песни идет действие. И что, рассказывать о нем или и портить песню?
Очень сильно зависит. Очень сильно. Песни и вообще звуковой ряд, да, это такая вещь, которая создает, ну, назовем это эмоциональным фоном фильма, например, да. Иногда мы позволяем себе комментарии, например, в проигрышах. Иногда мы вообще не комментируем во время песен. И действия, которые были во время песни, просто даем постфактум. Это все очень сильно зависит от фильма, над которым идет работа. Иногда можно, песня не несет в себе никакой эмоциональной нагрузки, да, и тогда, в принципе, можно дать послушать ее кусочек, а потом сделать тифлокомментарий. Это все очень сильно зависит.
То есть здесь такая тонкая работа по ситуации. Павел, скажите также, вот есть какая-то разница между комментированием для театра, комментированием для того же футбольного матча, кино и, допустим, для какой-то выставки?
Конечно, это абсолютно разные вещи вообще. Ну, если говорить о театре, да, то театр – это сцена, зал, помимо действия, которое происходит, декорации, И все это комментируется фактически. То есть в театре сцена называется сценой, декорация называется декорацией и так далее. Да? Кроме того, в театре в некоторых случаях, во многих случаях допускается, допустим, идентификация персонажей досюжетная. Так как, ну, если эта идентификация, например, учитывается создателями спектакля в программке, которую зрители получают до. Таким образом, и зрячий зритель уже знает имена персонажей, да, и тифлокомментирование. Мы тоже это тоже учитываем. Кино – это только сюжетный тифлокомментарий. То есть кино мы комментируем как реальность. Да? Мы понимаем, что в кино тоже играют актеры, мы понимаем, что это все тоже декорации, то, что там происходит, компьютерная графика, но мы в кино не называем вещи вот этими своими именами, так сказать. Да? В кино мы комментируем только по сюжету. Спортивные матчи – это спортивные действия. И здесь важно, да, прежде всего, важно то, что происходит на спортивной площадке. И в спортивных, как правило, состязаниях нету никаких фактически значимых звуков. Да? Это только действия. Поэтому мы комментируем только действия. Четвертое вы про что спросили? Я, извините, забыл.
Так, четвертое... Да, выставки. Выставки.
Выставки, да, конечно. Это комментирование статичных объектов. Да? Если до этого мы всегда говорим о комментировании действия, то здесь это комментарий статичных объектов. С одной стороны, это проще, да, потому что у вас вообще нет никакой привязки там, к хронометражу. Да, вы можете сколько угодно давать это описание. Но с другой стороны, да, важна фактическая передача деталей. Да, если это есть картина, да, здесь то же самое. Важно не ваше отношение к этой картине, а важно то, что на этой картине изображено в, собственно, в фактах. Я, кстати, по этому поводу, вот первый мой, несмотря на то, что тифлокомментирование появилось в России в 2004 году, так вот, ну, на широкие ноги, скажем так, стало, да, у меня был такой опыт, когда я учился в университете, это было еще в далеком 2000 году, у нас был преподаватель по истории, истории России, который устраивал нам лекцию один раз по искусству 19 века. Он принес проектор, тогда еще не очень был развит PowerPoint, он принес проектор со слайдами, на слайде показывал картины и про них, про эти картины рассказывал. И в том числе он рассказывал о сюжете этих картин, рассказывал, что на них изображено. Я в группе, в нашем, во всем потоке был единственным незрячим студентом, но он так про это рассказывал, что я просто сидел вот 3 часа, уронив челюсть на парту. И не мог оторваться от этого рассказа. Вот это тот случай, когда человек... Тогда еще я даже не знал этого термина, тифлокомментирование, но интуитивно, да, человек делал рассказ так, что он был просто интересен и захватывающий.
Наверное, в определенной мере каждый преподаватель должен быть своего рода тифлокомментатором, чтобы завлечь студенческую массу, ученическую массу и повлечь за собой. А вот все-таки, если говорить опять-таки о выставках, вот по большому счету, зачем идти в музей, если какая разница о картине слушать дома или в том же музее, если это все равно какая-то предзаписанная аудиодорожка?
Знаете, мне этот вопрос чаще задают про футбол, потому что я сам являюсь футбольным болельщиком, но здесь, я думаю, ответ будет точно таким же, да? Футбол тоже можно посмотреть по телевизору, но когда ты приходишь на стадион, это вообще совершенно другая атмосфера, другое чувство, да, другие совершенно эмоции и все, что с этим связано. Я думаю, что с картинами то же самое, понимаете? Вы же тоже можете скачать изображение любой картины через интернет и посмотреть ее на мониторе, но вы хотите прийти в картинную галерею, как правило, ну, не вы конкретно, а вообще любой человек, я сейчас обращаюсь к слушателям вообще, потому что вам интересней, да, посмотреть на картину в оригинале, почувствовать эту атмосферу и побыть рядом с ней, да, понять, вот, может быть, какие-то ощутить, там, я не знаю, может быть, эмоции художника. Я почему об этом вспоминаю? Я как-то в Амстердаме, люди, с которыми я там был, мы ходили в музей Ван Гога, и они мне сказали, ну, ты хотя бы постой рядом с подсолнухами, и тебе передастся вот эта вот энергия этой великой картины. Наверное, в этом дело.
У нас есть вопрос от Нади. Как вы думаете, может ли тифлокомментирование быть темой для благотворительности? Ну, типа, создаем благотворительную НКО, чтобы комментировать кино для незрячих, ведь под такое и деньги собрать можно.
Конечно. Вполне, тем более, что это сейчас довольно популярная тема. Мы, собственно, вот во Всероссийском обществе слепых, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых этим и занимаемся. При помощи вот специалистов, которыми мы располагаем, да, в моем лице, в лице Михаила Олеговича Корнеева и еще многих прекрасных людей, да, и финансовой поддержки Комитета общественных связей города Москвы, собственно, и осуществляем этот проект, делаем тифлокомментирование, в год удается сделать около 10 фильмов новых.
То есть, по сути, все уже придумано, можно только присоединиться к команде.
Да, конечно, конечно.
Пишет нам Таня, в какой из московских театров можно пойти со слабовидящим человеком, чтобы там был тифлокомментарий?
Значит, это точно совершенно губернский театр. Сейчас у меня просто вот под рукой списка нету, да. Это точно совершенно театр «Современник». Этот проект осуществляет. Сейчас я, наверное, не вспомню, но в интернете эта информация вся есть. Вот сейчас точно совершенно губернский театр, точно совершенно «Современник».
А вот скажите, еще такой момент. Все-таки, например, если матч, мы поняли, там свои моменты комментирования с картинами, понятно, с кино там картинка всегда и звук, он всегда один и тот же. А вот в театре все-таки от спектакля к спектаклю могут быть какие-то легкие, но все-таки изменения. Могут актеры чуть замедлиться, может какая-то новая фраза появиться, может что-то произойти еще. Возможно ли вообще для театра делать какую-то механическую запись этого комментария? Или все-таки вот здесь нужен только определенный обученный человек, который будет передавать информацию вот из своей кабиночки непосредственно в наушнике?
Значит, самый эффективный способ, которым, собственно, и пользуются московские театры, это когда тифлокомментарий к спектаклю подготовлен, то есть он написан и расписан по хронометражу, но его читает живой человек. Просто по тексту, да, он уже вот эти отработанные фразы, он просто их прочитывает в определенный момент времени, да, для того, чтобы этот человек, собственно, как раз и ориентировался в различных ситуациях, которые могут возникнуть при живой игре актеров. Есть возможность тифлокомментирования через приложение, как я уже говорил, там история какая. Приложение через микрофон вашего телефона или планшета сверяется каждые 30 секунд, сверяется с тем, что происходит на сцене, то есть оно ищет ключевые фразы в репликах, которые говорят персонажи, и запускает таким образом тифлокомментарий. То есть если оно услышало фразу несколько позже, например, да, допустим, пауза была дольше, то оно и фразу тифлокомментирования запустит тоже позже с этим опозданием, вот в зависимости от синхронизации. Но вообще, конечно, вот механическая подача в спектакле, она, так сказать, да, имеет действительно больше таких рисков.
Пишет нам Михаил, может, я что-то пропустил, но все-таки скажите, а где учат тифлокомментированию?
Тифлокомментирую сейчас централизованно не учат нигде, к сожалению. Это реализуется только вот в рамках различного рода проектов. Но такая программа есть в институте РИАКОМП, Всероссийского общества слепых, и такая программа есть вот в КСРК ВОС, и у меня есть такая программа, то есть у меня есть авторская программа по обучению тифлокомментаторов, да, соответственно, я тоже централизованно я ее не преподаю, только в рамках различных проектов.
Если же нам, говорить о каких-то таких, опять-таки, может быть, локальных мероприятиях, все-таки, да, это здорово, что даже, например, к современным кинофильмам уже на этапе таком более раннем, не так, что после этого нового фильма прошло 10 лет, и наконец-то к нему придумали, точнее, сумели разработать вот эту дорожку с тифлокомментарием, а довольно так близко и практически синхронно с выходом кино, а все-таки... не все фильмы успевают откомментировать, не все фильмы успевают обработать, не все фильмы успевают вовремя выйти. Вот мы уже оговорили, в принципе, какие-то основные моменты, как вот стать вот этим тифлокомментатором, но при этом можно ли стать этим тифлокомментатором не на, может быть, большую массу, а просто для доброго друга, который незрячий, не знаю, соседа, который плохо видит, или так далее по списку. Насколько это вообще будет полезно или не полезно, если ты просто не получал профессию, особо не обучался, какие-то вот такие вот азы, может быть, усвоил прямо из нашей программы. И идти и что-то проговаривать, что-то комментировать? Будет ли это польза или скорее вред?
Я в данном случае за то, чтобы тифлокомментариев было больше. Да, если вы еще никогда не делали тифлокомментарий, но у вас есть желание попробовать, лучше попробуйте. Да, вы начнете, может быть, с первых разов там будет недостаточно информативно. Но если вы это делаете, например, для какого-то своего друга или какого-то там для каких-то знакомых, да, ну они вам подскажут, наверное, да, что им было непонятно, что, может быть, вы могли бы рассказать по-другому, как-то так. Если у вас есть желание этим заниматься, начните этим заниматься. Понимаете, если мы будем по какой-то стандарт всему привязывать и говорить, вот делать можно только по этому стандарту и никак по-другому, ну, мы просто, во-первых, отобьем у людей желание это делать, но, во-вторых, мы будем очень долго ждать просто, пока тифлокомментарий разовьется настолько, что по этому стандарту можно будет тифлокомментировать, собственно, все там фильмы, спектакли и так далее. Если есть желание, начните делать.
По большому счету, можно все, как вы уже говорили. Павел, если говорить о каком-то таком определенном взгляде в будущее, как вы видите все-таки ситуацию с тифлокомментированием лет так через 10-15 в России?
Ну, вот учитывая все положительные тенденции, которые сейчас есть, я надеюсь, что через 10-15 лет мы таки обяжем не только создатели фильмов, но и прокатчиков выпускать все новые киноленты с обязательным тифлокомментированием, и чтобы это можно было сделать собственно, в любом кинотеатре, прийти и посмотреть фильм с тифлокомментированием. Почему я говорю такое страшное слово «обяжем»? Да, потому что у нас, к сожалению, в России люди, как правило, не очень готовы к изменениям обычно, и многие действия приходится, так сказать, внедрять иногда силой. Даже где-то, может быть, силой, да. Вот.
Напоследок вопрос от Вики и Николая. У меня незрячий парень. Когда я ему рассказываю, что происходит в фильме, он злится, говорит, что и так все понятно. Получается, я говорю очевидные вещи.
Ну, вы знаете, во-первых, здесь
Николай,
может быть просто ваше,
Вика.
Да, что Николаю просто, так сказать, ну, есть такое, да, что человеку хочется воспринимать вот фильм и понимать это все самому. Может быть так, да? А может быть, действительно, та информация, о которой вы говорите, да, постарайтесь вы в том, что вы рассказываете, да, говорить о том, что точно совершенно непонятно человеку, да? О том, что в звуковом ряде то, о чем не было произнесено ни слова, да, и не было понятно из звуков, которые звучат, извините за тавтологию, да. Но как-то постарайтесь это выяснить с вашим молодым человеком. Я думаю, что вы сможете найти общий язык.
Что ж, Павел, у нас остается буквально минута до конца эфира, и наш традиционный экспресс-опрос, так что если вы готовы, то мы начнем.
Давайте.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Мне это интересно, в первую очередь, самому. Так сказать, это дело, которое не требует от меня, так сказать, усилий. В смысле, мотивировать себя. Я это делаю с удовольствием.
Каковы ваши суперспособности?
Моих суперспособностей? Это возможность учиться. Моя самая главная суперспособность, я считаю, это желание и возможность учиться, постоянно узнавать что-то новое.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От близких.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда. Всегда можно совершенствоваться.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Просто стать. Просто начать, что для того, чтобы что-то сделать, надо что-нибудь делать.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
У меня нет кумиров в этом смысле.
Что ж, большое спасибо сотрудникам Радио ВОС за помощь в проведении этого эфира. Спасибо вам, Павел. Удачи и, надеюсь, действительно будет больше этого тифлокомментария полезного и правильного. А вам, дорогие радиослушатели.
Да, мы тоже надеемся, да.
Пока-пока, до новых встреч. До свидания.
До свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего.